Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве, 3 июня, среда. Лето продолжается в Москве, дождливое, прохладное, мне кажется, иной раз, что в феврале была погода, если уж не получше, то, по крайней мере, сравнимая. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», где мы с вами обсуждаем различные темы, различные новости, международную повестку, внутреннюю ситуацию нашу, различные выступления руководства, правительства и так далее. Подобные всякие темы. Спорим, высказываем свое мнение, голосуем, обсуждаем и пытаемся найти, в чем же суть, в чем же правда, как нам кажется с вами. Редко у нас это получается, но будем пытаться и дальше. Вчера, когда мы с вами обсуждали ситуацию в США с этими протестами, которые, кстати говоря, не утихают, ситуация имеет продолжение, будем за ней наблюдать. Я думаю, что вернемся неоднократно, потому что как-то нарастает динамика. Вчера во время этого обсуждения несколько слушателей написали, что произошла ситуация в Екатеринбурге, что фактически произвол, зверство, да, погиб человек, расстрелян был бойцами Росгвардии или какой-то другой нашей структуры правоохранительной. И вот было предложение это обсудить. Давайте попробуем обсудить. Там уже достаточно фактуры, даже задавали этот вопрос Пескову, который на эту тему высказался, дал комментарии. Причем в связи с американскими событиями, потому что сразу пользователи соцсетей попытались связать эти две вещи, да, показать, что это событие такого же уровня резонанса, и оно может привести к схожим последствиям. Начали раскручивать хэштег в Твиттере «Russian Lives Matter», аналогично Black Lives Matter. Ну вот, давайте попробуем обсудить. Так, я напомню, что у нас работает смс-портал для нашего с вами общения по телефону +7 925 88 88 948. Посылайте сообщения, будем взаимодействовать. Работает и Telegram, говорит МСК-бот, пишите. И телефон прямого эфира, нам он понадобится, но позже. Я уже смотрю, уже звонки пошли. Ну, чуть попозже мы к этому перейдем. И пока я хочу провести достаточно простое голосование, пока мы будем эту тему с вами обсуждать. Я его запускаю. И вопрос такой, очень простой. Поддерживаете ли вы действия полицейских? Считаете ли вы, что они были правомерны? 134-21-35, да, считаю. 134-21-36, нет, не считаю. Пожалуйста, голосуйте. Да, я думаю, что результаты могут быть интересными. Вот Георгий пишет сразу: налицо превышение полномочий, должна быть проведена проверка, виновные наказаны. Владимир Бонд комментирует мое сегодняшнее к вам обращение, говорит, что правда у каждого своя. Действительно. Даже с истиной возникают проблемы иной раз, поскольку трактовки этой истины бывают разные. И, кстати, вот эта ситуация, обсуждаемая, по мнению многих, которая должна стать такой же резонансной, как то, что мы обсуждали с вами вчера, убийство чернокожего полицейским Шавеном, вот она схожая, имеет какие-то схожие моменты. Песков сказал, что у нас своя повестка, никаких схожих обстоятельств нет, и сказал, что он не знает точно, что там произошло. Давайте я вам напомню. Вот Дико спрашивает, что же там произошло, что случилось в ЕКБ. Значит, по мнению отца убитого, он изложил свою версию, что его сын пошел в магазин, купил несколько рулонов обоев, и за ним погнались какие-то бандиты. Было выложено видео из лифта дома, где вот этот человек, его зовут Владимир, звали это Владимир Таушанков, он стоит в лифте и не может отдышаться, видно, что за ним действительно кто-то, видимо, либо гнался, хотя камеры домовые видеонаблюдения не показывают. Там какой-то диалог у него есть на улице, но это явно человек у него что-то спросил, он за ним не гнался. Так вот, он в лифте пытается отдышаться, потом заходит в квартиру, собственно, на этом все. А что, по мнению отца, происходило дальше? Его сын был в стрессовом состоянии, когда полицейские начали штурм квартиры, поскольку им никто дверь не открыл. Если я правильно понял, они пытались открыть дверь, открыли ее, ворвались в квартиру. Сын распылил баллончик газовый на них. Там в рамках этого, видимо, какие-то действия, да, такого околосилового характера происходили. Потом, по мнению отца, вот поскольку они ворвались, он оборонялся справедливо, а да, вообще он собирался резать обои, достал нож, чтобы их резать, свежекупленные, принесенные из магазина в стрессовом состоянии. Вот, и силовики, как пишут, СМИ они называют, представители правоохранительных органов силовиками, открыли огонь и его убили. Значит, вчера не было никаких комментариев на эту тему, сегодня начали появляться обстоятельства. По мнению представителей правоохранительных органов, точнее, по их информации, у него нашли дома сумку с несколькими ножами. Он напал на сотрудников правоохранительных органов, сопротивлялся и навел на них какой-то предмет, похожий на автомат Калашникова, по одной из статей, по другой статье. Сотрудники СОБР это были. Предмет, похожий на автоматическое оружие, и они приняли решение, поскольку решили, что их жизни и здоровью что-то угрожает, да, они открыли огонь. Значит, какие еще известны обстоятельства? Вот спрашивают, сколько лет было парню. Давайте я вам рассказал трактовку отца, да, и комментарии правоохранителей. Теперь немножко подробнее. Ему было 27 лет. Вот, последний год не имел работы. До этого у него была с приятелем брокерская фирма. Летом 2019 года была компания закрыта. Там мутная история с его вот этим коллегой, тоже возбуждено было уголовное дело в отношении него, но не суть. Значит, что по ситуации говорят другие свидетели? Другие свидетели говорят о том, что 27-летний Владимир Таушанков пришел в строительный магазин «Лео» и забрал несколько рулонов обоев, дорогих обоев, как тоже пишут. И за ним погнался охранник, несколько охранников, двое или трое. Вот. Но он на них напал и убежал от них. Они вызвали полицию, и дальше, вот, соответственно, такая ситуация произошла. Но мы имеем несколько мнений разных сторон, да, можно искать, кто тут прав, кто не прав, кто скрывает правду. Но появилось видео буквально час назад. Появилось видео из камер магазина и с камер около магазина, на которых отчетливо видно, что же там происходило. На них видно, что он выходит достаточно быстро из магазина с этими обоями. Около входа за ним выбегают люди, да, три человека. Около входа начинается потасовка, он бросает, достает нож. Они сразу уходят в сторону, потому что боятся. Он с ножом, угрожая ножом, отнимает вот эти обои у третьего человека. Тот тоже их бросает, поднимает руки, отходит в сторону, после чего он двигается уже от камеры и не видно. То есть сам эпизод ограбления был. Сам эпизод угроз ножом и нападение фактически на людей, потому что там они пытались его остановить, там такая потасовка произошла. Вот. Тоже был. И последующие действия, учитывая момент с баллончиком и момент вот тот, о котором его отец сказал одному из порталов интервью, что он пришел домой в стрессе с обоями, купленными на свои деньги, и достал нож, чтобы их порезать, да, выглядит, честно говоря, странно. Вот такая ситуация, такие обстоятельства, и, конечно, трактовать ее так же, как вот ситуацию с чернокожим, который не смог дышать, потому что ему на шею наступил полицейский, мне кажется, странно. Ну, конечно, очень хочется. Мы же всегда хотим обвинить полицейских в применении неправомочного насилия, что никто им не угрожал, что никакого автомата Калашникова не было, а какой-то пневматический предмет там нашли. Поскольку идет уголовное дело по разбою, и идут еще следственные действия, да, мы не знаем точно, что это за предмет, но, однако, вот он фигурировал, да, в квартире. Поэтому, честно говоря, та версия, которую, о которой полицейские говорят, мне кажется, она близкой к правде. Потому что в историю, то, что человек купил обои, пришел домой в стрессе, приготовился их нарезать для того, чтобы, видимо, сразу же поклеить, да, и тут ворвались к нему какие-то злыдни, которые еще вот его тут же и убили. Мне вот в это не верится. Вот, поскольку есть уже показания там и охранников, и видео, да, снятое автоматически около магазина и, собственно, непосредственно в магазине. Вот, вот такие обстоятельства этой ситуации, да, вы можете посмотреть, это уже все есть на сайтах средств массовой информации в интернете. Вот, в связи с тем я хочу о чем поговорить с вами. О том, что, конечно, вот мы почему-то всегда, не разбираясь, да, выносим эмоциональную оценку, особенно на фоне еще событий таких достаточно ярких, там, сколько, 140 городов пылает, введен комендантский час, уже такие жесткие задержания идут в Соединенных Штатах, там, полицейские притворяются таксистами, чтобы нарушителей комендантского часа задерживать. И вот на этом фоне мы делаем однозначно такой вывод сразу. Ну, все виноваты. Конечно, это превышение должностных полномочий. Все должны быть наказаны, как вот в начале передачи написал Георгий. Я думаю, что стоит эту тему обсудить, послушать ваше мнение. Да? Вот Георгий продолжает сомневаться. Он говорит, что вот есть фото пулевых отверстий входной двери квартиры, произведенных снаружи квартиры. Как он мог угрожать оружием за закрытые двери? Ну, честно говоря, как угодно он мог угрожать оружием. Более того, видимо, был какой-то, возможно, диалог на эту тему. И они сочли, что угроза есть, и стали действовать согласно своим инструкциям. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый день, Александр, Владислав, Москва, в прошлом бывший сотрудник МВД. Скажем так, смотрите, задерживали, я так понимаю, его не рядовые ППСники, не, и даже не какая-то оперативная группа, а именно так называемый маски-шоу. То есть это был отряд быстрого реагирования особо. Вытащить таких, ну, достаточно сложно, скажем так. То есть для этого нужно особое распоряжение.
То есть вы думаете, что мы не знаем все истории, что-то еще там произошло?
Нет, 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 безусловно. Какую-то часть истории мы знаем. То есть человек совершил вооруженный разбой. Именно это был не грабеж, а разбой. То есть применением оружия. Это факт. Для того, чтобы вытащить СОБР, ну, этого вполне достаточно. То есть просто так СОБР никто бы не поднял.
Ну, это, вот смотрите, сразу пишут в СМС-сообщениях. Сразу пишут, вот так, а что, нельзя было выстрелить в руку с ножом, в ногу? Ну, мне кажется, достаточно забавно. После особенно применения слезоточивого или какой там был газ...
Ну, давайте так. Если мы будем брать согласно применению оружия, ну, закону о применении оружия полиции, То есть была явная угроза жизни сотруднику полиции с применением оружия. Оружие было применено. Был применен слезоточивый газ. Был нож в руке у человека. То есть всех обстоятельств учитывать нельзя. То есть там бронежилеты, можно было дубинкой, можно было применить все средства. Тоже слезоточивый газ можно было применить. Но, в принципе, вполне себе обосновано. Я бы так сказал.
Но вы считаете, что ситуация реалистична? Такое вполне могло быть, в этом нет никаких там скрытых обстоятельств?
Слушайте, показания отца я отметаю однозначно сразу. Во-первых, они не вяжутся с общей картинкой, это раз. Второе, это то, что, ну, знаете как, из опыта ловили людей на горячем по 105-й, это убийство. И потом родители рассказывали, какие они хорошие, и что это все менты-козлы, как говорится, вешают на него все. А человека за руку поймали и с орудием преступления, и со следами крови, и с трупом, как говорится. И родители всегда выгораживают своих детей, это даже будь то маньяк какой-нибудь, все равно будут выгораживать до последнего. То есть, ну, такова природа человеческая.
Ну, к обсуждаемому. Как вы считаете, есть тут превышение должностных полномочий?
Я никак не считаю, следствие разберется, потому что все обстоятельства дела, они в любом случае должны быть вскрыты. Это будет следователь выяснять. Потому что говорить о том, что стреляли сотрудники правомерно или нет, может сказать только следствие. И учитывая все тонкости и обстоятельства этого дела.
Ну вот смотрите, как... вопрос, который...
Я бы выстрелил, а там куда попадет, как говорится.
Вопрос такой, а почему пулевые отверстия на входной двери? Чем это может быть обусловлено? Что же там могло быть такого? Я считаю, какой-то диалог с угрозами, наверное, был, да?
Ну, вполне возможно, что через дверь он переговаривался с сотрудниками, общался, и вполне возможно, там размахивал ножом, может быть, даже... пытался там заложника взять, не знаю, отца своего заложника взять. То есть, и опять же, пулевые отверстия в каком месте двери? То есть могли просто попытаться прострелить замочную скважину, и все, зная, что у двери никого нет. Ну, и что-то такого.
Спасибо за ваш комментарий. Весьма содержательно. Вот наш слушатель считает, что вполне были основания так действовать. Я напомню, у нас идет голосование по этому вопросу. Вопрос... достаточно простые. Как вы считаете, имели полицейские право вот на такое применение оружия или нет? 134-21-35 да, имели. 134-21-36 нет, не имели. Прошу голосовать. Посмотрим на результаты. Вопрос личной неприязни, спрашивает Владимир Бонд. Личная неприязнь к кому? К обоим? К полицейским? Или к чему тут? Вопрос сложный. XMR сообщает, что пулевые отверстия могли оказаться и до того, но это все вот сейчас такая территория предположений, есть факты, да? Есть данные, есть, вот кто не верит, может сам сходить посмотреть на сайтах это лежит, видео уже вот его сверстали, причем все эпизоды в одну такую длинную линеечку, ролик, можно все посмотреть, сделать свои выводы. Продолжаем с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Мне Станислав зовут, Москва.
Слушаю внимательно.
А вот если посмотреть эту ситуацию, человек дома, и к нему пришли грабители. И он их застрелил. А грабитель был с ножом и с газовым баллоном.
А? Не очень понимаю, честно говоря, как это связано с обсуждаемой ситуацией.
О превышении.
Но если мы обсуждаем полицейских, а здесь, если он у себя дома, и у него легальное оружие, то после проведения следственных действий, я думаю, что никакого превышения здесь установлено не будет. Но вот поскольку очевидно, что... он защищал себя и свое жилище от вооруженного нападающего. Конечно, там будет оценка риска, да, оценка угрозы. И, насколько я помню, у нас при применении любого, да, оружия оценивается, насколько вообще угроза соответствовала Вот, но я думаю, что здесь никакого превышения нет. Если проводить параллель с действиями полицейских, то они пишут про автомат Калашникова, который, видимо, не был найден. Но мне тоже кажется, что основания так действовать у них были. Конечно, сразу всплывает. Ну, человек взял обои. Там, стоимость там 800 рублей рулон, как написали на одном из сайтов. Вот за 800 рублей убили человека. Не за 800 рублей его убили, и обстоятельства там усвидетельствуют. Хотя, конечно, вот психологически, эмоционально хочется, да, что вот опять власть проявила силу, опять невиновного, или там виновного в обоих всего лишь, да. Ну вот, как мне кажется, ситуация выглядит несколько иначе. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, да, вот такой посыл, что убили виновного в обоих, это, ну, такой, как бы, тоже демагогическая такая раскрутка. На самом деле, я думаю, полиция имела право применить оружие. И, мне кажется, тоже будет какой-то разбор внутри МВД и так далее местного. То есть это просто трагическая случайность. Трагическая случайность. А в США идет полноценная расовая гражданская война, который войдет в новейшую историю. А здесь трагическая случайность, и высасывать из пальца все будет спокойно, так сказать. Ну, такой случай неприятный. Ну, человек действительно, как бы, видимо, нарывался на неприятности, что здесь сказать. Каких-то вот глубоких, глобальных выводов, ну, не придется делать.
Процессов, и, да. Я понял ваше мнение, спасибо. «Сам факт нападения представляет общественную опасность», пишет нам Андрей. И вот очень разно такие направленные у нас высказывания и по поводу американской ситуации, американского общества. Ну, вот указывают на расовые проблемы. Я, честно говоря, думаю, что вот расовый фактор, он преувеличен. То есть он есть, но там фактор... Он, конечно, имеет расовые обстоятельства, но смысл-то в низком уровне жизни и готовности при любом поводе, да, перейти к антиобщественному поведению. Это про Штаты. Но об этом мы поговорили и еще будем говорить, поскольку ситуация продолжается. Возвращаемся в наши реалии, в Екатеринбург. Вот такое есть тоже распространенное мнение, которое иллюстрирует достаточно ясно отношение к любым действиям правоохранительных органов, если они, конечно, не имеют к вам отношения. Вот когда у человека случается, он обращается за помощью, вот сразу контекст меняется его отношение. А вот когда это происходит где-то с кем-то, то, конечно, все они козлы. Такая позиция, это очень популярно. Зачитаю сообщение, поскольку оно наглядно. 592-й в СМС-сообщении пишет. Да его убили, потому что он не вписался в рынок. По сравнению с пластиковым стаканчиком, газ из газового баллончика, надо было стрелять однозначно, и не надо церемониться, и думать не надо. Нет, конечно, надо церемониться, да, разбираться, что у него там в руках, автомат это, не автомат, спросить еще, заряжен, не заряжен, спросить, а если будешь стрелять, попадешь, хорошо ли ты стреляешь, а почему ты его вообще достал, может тебе помочь обои поклеить, да, вы же этого хотите. Чтобы люди, которые находятся на службе, на защите нас с вами, таких как мы, обывателей, рисковали своими жизнями уж до конца. Раз уж ты пошел на работу, уж будь добр, прежде чем принять такие решения, ну, проведи целую там спецоперацию в осаде, да, посиди там трое суток, подожди, пока все прояснится. Но, как вот Андрей написал, сам факт антиобщественного поведения налицо. Вы в эфире, слушаю вас, но у нас 20 секунд.
Добрый вечер, Александр, меня Михаил зовут. Значит, у меня вот просто по поводу человека, взявшего в руки нож. Вот есть информация такая. У меня сын занимался, так сказать, ну, единоборствами, вот, и ОМОН тренировал, и занимался он как раз ножом. Вот эффективной защиты от ножа до сих пор нету. Все зависит от того, сможет человек от него защититься или нет. Поэтому человек, который взял в руки нож, он потенциально опасен, и его можно действительно уничтожать любым способом.
Вот спасибо за ваше мнение. Продолжим это обсуждать после выпуска новостей на радиостанции. Напомню, не забывайте голосовать. Спасибо.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 3 июня, среда. Продолжаем с вами обсуждать вчерашнее событие в Екатеринбурге, которое многие связали по характеру с ситуацией в Соединенных Штатах, сказав, что это такое же резонансное событие, которое может привести к масштабным последствиям, поскольку вот такое словечко, знаете, оно вот то всплывает, то его забывают, но все-таки оно присутствует в нашем лексиконе, а словечко из криминального жаргона «беспредел», да, сразу вот начинают его поднимать. У нас по этому вопросу идет голосование. Я напомню, что 27-летний екатеринбуржец Владимир Таушенков зашел в магазин, вышел оттуда с обоями, подрался с охранниками, угрожал ножом, добежал до дома. Полицейские штурмовали квартиру, он распылил газ, об этом достоверно известно. По мнению полицейских, он на них направил предмет, похожий на оружие, после чего они были вынуждены применить свое оружие, и его убили. Вот эту ситуацию мы с вами обсуждаем. Есть разные мнения в Телеграме, в СМС, и у нас идет голосование. В голосовании вопрос очень простой. Как вы считаете, правомерно поступили полицейские или нет? Если правомерно, то это 134-21-35. Если это неправомерно, то 134-21-36. Пишут, что вот никто нас не защищает, что это все вранье, полицейские вот занимаются только такими плохими вещами, да, и никакой защиты граждан нет. Георгий считает, что плохо отработала пресс-служба МВД, пошел резонанс по убийству раньше, чем появились первые комментарии следствия. Это часто бывает, поскольку идут проверки, все-таки человек погиб, и действительно ситуация такая. Она может быть трактована неоднозначно, поэтому я думаю, что я не воздерживаюсь от комментариев. Хотя, конечно, публичности не хватает и нашей власти, и нашим правоохранителям тоже, поскольку это сразу порождает шквал вот этих вопросов. Я так понимаю, что вот часть людей, которые считают, безусловно, этого человека невиновным, что он чист как ангел, что никакого ограбления не было, что там, наверное, в магазине ему сначала эти обои всучили, а потом попытались отнять, и он защищал свою жизнь от продавцов обоями. И вот этого человека, да, потом злобные, коррумпированные полицейские фактически казнили ни за что, да. И поскольку вот эта версия, она в головах все еще есть, по ее вчера весь вечер накачивали в соцсетях, да, очень сложно для себя признать, что есть и другие обстоятельства. Есть и видео, на которых он себя однозначно ведет, нападая на людей. И что ситуация несколько сложнее, чем вот такое простое обвинение, как сравнение с американским полицейским Шовином, который задушил человека. Вот я, собственно, прекрасно понимаю эту ситуацию, прекрасно, но все-таки иногда стоит смотреть на ситуацию несколько шире, не только вот так, как хочется, да, чтобы это подверстывалось удобно под поспешные эмоциональные выводы. Но это мое мнение. Давайте ваше послушаем. Вы в эфире. Слушаю вас.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Я считаю, что это все-таки идет еще с времен СССР. Вот это вот недоверие какое-то своеобразное. Полицейский, государственный современный лад. Вот. Хотя я не считаю их полицейских до сих пор. Я их называю полиционеры. Потому что настоящие полицейские, все-таки они должны быть в уважении. Я думаю, многие с ним согласятся. Вот. Чтобы у них была безопасность, конечно, и чтобы, как говорится, выходили. И я не призываю руки на асфальт клали или там на машину в Америке. Но, тем не менее, за лишнее движение, понимаете, люди уже несут какую-то свою ответственность как со стороны гражданских, так со стороны и правоохранительных органов.
Ну, у меня к вам два вопроса. У вас возмущение не вызывает действия в схожих ситуациях по поводу американских правоохранителей? Они в этот момент в своем же праве, да, все делают по закону, и бывает и безоружных там кладут, да, и там людей, которые там за бумажником полез, с ними тоже случается, но они в своем праве, правда, а вот наши, они, конечно, никакого права не имеют, понятно, да?
Нет, я согласен с вами, но есть определенные параллели, можно проводить, но, тем не менее, зная, что у нас все это потом либо уволят задним числом, либо просто даже психологически тяжело человека стрелять, все это знают, да? Вот. И они боятся порой некоторые вещи делать, и одновременно понимают, что их жизнь стоит тоже, и семьи за ними, и дети, да, и так далее.
Ну, второй вопрос. То есть вы не верите в том, что наши полицейские профессиональны, поскольку сами их называете полиционерами? Вот, у меня вопрос такой. Вот есть такое мнение, да, вот этот негатив по отношению к ним, он их прямо расчеловечивает. У меня вопрос, они вот что, с Марса прилетели? Или что, они к нам вот приехали, да, такое, вот собрались, люди где-то жили, особые какие-то совершенно, на острове далеком, тропическом, приехали и все стали полицейскими.
Понимаете, вот. Александр, я могу так сказать, что все это решается, как говорится, росчерком пера, сесть, обдумать, дать им полномочия определенные, люди услышали, как говорится, согласились, все это закрепили, да, законодательно.
А сейчас у нас это не закреплено?
А поколение определенно сменится, будет определенное уважение, и уже будет гарантия. А когда вот этого нету, простите, у меня машину вот привезли случайно эвакуатором, я поехал на следующий день, подал ее в розыск, не мог найти. Оказывается, там прижал какой-то школу чиновник. И я ехал через 4 дня, меня выдернули на асфальт, бросили. Я не понял, в чем дело. А потом сказали, твою машину в угоне по камерам. И никто не извинился. Понимаете, били меня автоматом, стекло чуть не разбили на машине. То есть у меня стресс. Мне сказали, а что ты его привезли?
Смотрите, вот сейчас вы несколько моментов объединили вместе. Первый момент. Вы говорите, что оно должно быть прописано. Я говорю, оно уже прописано, у нас законы есть. Эти люди, полицейские, к которым мы, видимо, относимся как к каким-то особым людям, они действуют по закону. Это все уже зафиксировано. Не надо ничего садиться и прописывать заново. Второй момент. Вы считаете, что действия полицейских по отношению к вам дают вам право сомневаться вообще в рациональности их действий где-либо. Правильно я понимаю?
Не совсем так, но какие-то моменты есть, я бы сказал, немножко с вашими словами не соглашусь, потому что, вы говорите, все прописано, все-таки там не все прописано, понимаете, если бы это было все действительно досконально и к уважению...
Досконально все прописано, применение оружия, там прям четкий протокол. Ладно, спасибо, ваше мнение я понял. Екатерина пишет, если человек применил оружие даже в виде газового баллончика, то действие полицейское правомерно. Но почему к человеку, укравшему обои, приходит ОМОН? Вот опять про обои. Он разбой совершил, он угрожал ножом людям, он кидался с ножом на людей. И поэтому такие последствия. Нам звонил представитель правоохранительных органов, бывший сотрудник БС, который сказал, что действительно, когда разбой, поднимают тяжелых, поднимают СОБР, поскольку это представляет общественную опасность. Здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, не за обои его убили. Так можно придумать тему, что человека убили за то, что он расплатился наличкой, а не карточкой. Приходит человек в охотничий магазин, покупает ружье, выходит на улицу, начинает стрелять, полицейские его убивают. А название можно приделать, как вот здесь, за рулон обоев.
Чикатило расстреляли за насморк, я понимаю, да, вашу...
Да, ну, если бы пришли к нему полицейские. Если бы, ну вот, если бы было все хорошо, сказали бы, вы совершили преступление, вы украли обои, мы составим на вас протокол, вы ответите по закону. Если бы все было так, то он бы остался жив. Но он же поступил неадекватно. Даже не то, что он нарушил закон, он покусился на жизнь даже не полицейских, а людей, у которых есть семьи, родители, дети. Мне жаль этого человека неадекватного. Но полицейские поступили правильно. Так поступать нельзя. Хотя тему можно повернуть, что его убили за рулон обоев. Но нельзя так.
Так и пишут. Вот любой укравший 3 рулона обоев хотел лишить жизни силовика, пишет нам 592-й прямо сейчас в СМС-сообщении.
Тут эта цепочка привела к этой трагедии. Человек был неправ. И простит меня Господь, он получил то, что заслужил.
Спасибо за ваше мнение, Сергей. Звоните, будем обсуждать и другие темы. Тем не менее, вот почему я эту ситуацию, да, решил взять в обсуждение? Не потому что мне показалось, что вот здесь, смотрите, да, там чистый случай. Чистый случай, когда преступник получил возмездие. Я считаю, что суд должен определять уровень наказания. Вот. Но мне хотелось показать, насколько вот эмоционально реакция с общим таким негативом в обществе, да, насколько она первична. Если она имеет хоть какие-то аргументы, пусть недоказанное, пусть какие-то спорные, да, все, люди уверены на 100%. Произвол, кровавый режим при помощи своих наймитов, невиновного человека за 3 рулона обоев, да, вот это уже не монтируется, но неважно, за 3 рулона обоев поступил таким образом. И тут вот вы мне пишете про неуважение полиции, про ее дискредитацию, да, это неважно. А если бы человек бросился на вас с ножом, я уверяю вас, вы бы требовали совершенно других действий от полиции, гораздо более жестких. И не переживали бы по вопросу, что если бы он оказал сопротивление, с ним бы что-то случилось. Но когда это происходит где-то с кем-то, конечно, виноват полицейский. Конечно, сразу начинается, ну а как, а разве нельзя было там выстрелить в ногу? Разве нельзя было вызвать снайперов, которые бы его усыпили, как тигра, знаете, для медицинского осмотра, когда ветеринары их стреляют по ним специальным там, шприцом, да, вот разве нельзя было так, а потом поговорить с ним, что на самом деле случилось. Вот, ситуация наглядна. У нас, я напомню, идет голосование, еще какое-то время поголосуем, потом итоги подведу, хотя цифра уже сложилась, она почти не меняется. Считаете ли вы, что сотрудники правоохранительных органов в ситуации с попыткой задержания 27-летнего екатеринбуржца Владимира Тошенкова поступили правомерно? 134, 21, 35. Да, я считаю, что у них были на то основания. 134, 21, 36. Нет, они поступили неправомерно. Очень простой вопрос. И, конечно, тут же, да, вот начинается. Марыч пишет. А сколько случаев убийств в участках за мелкое хулиганство? Но эти случаи, если они есть, да, они не оправдывают поведение человека с ножом, правда? То есть он угрожал людям. Это факт. Это факт, причем вот он бесспорный. Вы можете зайти на ряд интернет-изданий, которые не отличаются любовью ни к полицейским, ни вообще к власти, к любой, да, и почитать, посмотреть, что там пишут. Но жертву из него делать будут, конечно. И вот это эмоциональное сразу такое доверие, что, конечно, да, вот, безусловно, что бы там ни было, надо разбираться, но так-то он, конечно, жертва, как тот самый чернокожий, который был полицейским задушен, и сразу, все, сейчас у нас тоже начнется, да как они могли, давайте вспомним, что там было ранее. Вот я хочу вот вам продемонстрировать эту эмоциональную сторону, хотя ситуация, на мой взгляд, бесспорна. Здрасте, Лимузин, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, это Лимузин.
Да-да.
Я недавно подключился, но в силу того, что я уже слышал про этот случай, значит, попытаюсь высказать свое мнение. Любой полицейский, или любой военный, или любой человек в погонах, он подчиняется определенному уставу. Все его действия должны строго соответствовать уставу, который, так сказать, законодательно принят. Я считаю, что любой силовик применять оружие должен только в крайнем случае в строгом соответствии. Потому что, не знаю, наши полицейские, наверное, себя почувствовали, как будто они в Америке. Но в Америке немножко иная жизнь, иная структура общества и вообще все иное. Понимаете? То есть, как бы, случайно вот так вот взял и застрелил, или не случайно. То есть, как бы, должно быть, конечно, разбирательство на эту тему. Вот. И если сотрудник полиции несправедливо поступил, ну, то есть, в смысле, не по уставу, он должен быть понести наказание.
Ну, смотрите, там вот есть же обстоятельства, что он распылил баллончик, что, по их словам, он им угрожал предметом, похожим на оружие, что до этого он кидался с ножом на людей, то есть факт разбоя это уже.
Я вам по секрету скажу, как бывший военный, то, что все вот эти вот похожие предметы, это все притянутые за уши обстоятельства. В этом должно разбираться следствие.
Ну, с ножом-то он кидался на людей. Наверное, это уже в этом сомневаться сложно.
На людей. Есть пострадавшие?
Нет, они от него отбежали тут же, как только он ножик достал. Он одного успел зацепить там кулаком, судя по видео, но я тоже, да, я делаю выводы из видео.
Опять же, я, может быть, скажу крамольную вещь. За это, ну, как бы убивать сразу на месте, ну, тоже может быть несправедливо. Надо максимально приложить усилия для того, чтобы человек остался жив, ну, грубо говоря, для того, чтобы он предстал перед судом, как минимум. Потому что так вот, понимаете, ну, как бы расстреливать даже с ножом, ну, не знаю. Хотя многие скажут, что да, правильно застрелили. Тут, понимаете, вот очень сложная ситуация. Очень сложная, потому что попав, так сказать, в качестве сотрудника полиции в такую ситуацию, неизвестно, как бы поступил я. Вот в чем проблема. Но как гражданин, я считаю, что надо максимум приложить усилия, чтобы преступник остался жив как можно дольше, и так сказать. А для этого, так сказать, и существуют правоохранительные органы. Потому что если начать стрелять направо и налево, ребята...
Ну, смотрите, вы сказали, что в Соединенных Штатах особая жизнь, особые обстоятельства. То есть там полицейские вот это такое обостренное право на насилие законное, и они имеют. Они могут стрелять при малейшем подозрении. То есть вот у них это не вызывает никаких замечаний.
Ведь, ну, как сказать, мы сейчас вот обсуждаем только одну сторону полицейских США, что вот они имеют право. Но там, я как насколько слышал, если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, что и гражданин, имеющий дома оружие, имеет право стрелять в случае, если кто-то там что-то на него там, скажем, пытается проникнуть. Там очень много всяких
полей. Зависит от штата, да, я немного разбирался, с тем знаю. В зависимости от штата, при проникновении в жилище, ну, есть много случаев, когда своих там родственников, да, стреляют.
Я считаю, чтобы это понять, штатовскую жизнь, надо жить в Штатах какое-то время, достаточно долгое. Поэтому мы на нашу российскую действительность переносить вот этот вот опыт американский, давайте застрелим сразу, ну, не знаю, это опасно. Потому что могут пострадать невинные люди.
Нет, я не к тому, что я, понимаете, я эмоциональную сторону вопроса-то обсуждаю, что вот, когда в Штатах мы считаем, ну, это нормально, да? Ну, вот у них такие правила. А если мы начинаем разбирать, знаешь, какие-то обстоятельства, у нас сразу однозначная оценка, что вот жертва кровавого режима незаконно пострадала.
Я когда служил срочную службу, я служил на флоте в морской пехоте, заступая в караул, нам начальник караула говорил так, офицер: если вдруг, не дай бог, кто-то что-то, вы лучше его застрелите, иначе он про вас скажет так, что вы останетесь виноватым. Ну так, вкратце. Понимаете, вот в чем ужас ситуации. То есть сотруднику полиции лучше застрелить преступника или предполагаемого преступника, чтобы избежать, так сказать, для себя каких-то проблем. Это, я не знаю, в чем, это законодательство у нас такое или что. Это тоже несправедливо, ведь, согласитесь?
Но, тем не менее, мы такого количества резонансных убийств полицейскими не видим же у нас.
Ну, слава богу.
Слава богу. Ну, то есть все не так несколько, что у нас полицейские не достают оружие, не применяются сразу как...
Знаете, при всем при том, я вынужден признать то, что у нас полицейские, многие полицейские... Ну, есть, конечно, наверное, отмороженные, наверняка. Но в основном у нас адекватные люди. То есть я присутствовал в свою, там, сказать, молодую шебутную молодость, да, при разных обстоятельствах, и общался с полицейскими при разных обстоятельствах. То есть, понимаете, и я удивлялся порой, что в данной ситуации я бы на месте полицейского уже давно бы там, не знаю, и применил оружие, и просто голову бы ошибся.
Ну, то вот есть, я с вами да, согласен.
В то время они почему-то, ну, так спокойно реагируют на все, особенно гаишники. Вот, знаете, бывают гаишники вообще непробиваемые.
Потому что, вот смотрите, вот еще такой момент интересный. Когда мы вот обсуждаем это, у нас вот четко, очень часто вот звучит эта эмоциональная оценка, осуждение сразу, заведомо. А когда люди с ними сталкиваются, они видят, что это такие же люди, из плоти и крови, они их соседи, они рядом живут, они учились в тех же школах. Но вот в обсуждении реально складывается ощущение, что это какие-то злобные пришельцы. Но когда случается ситуация, ну, да, вот живой человек, он разговаривает, все, там, идет навстречу или там не идет навстречу. Но в любом случае, это такие же люди, как и мы с вами. Почему мы выносим их за скобки для такого обвинения сразу, вот, мне непонятно, это я и пытаюсь обсудить.
Но, понимаете, я про это и говорю, что надо до конца попытаться, так сказать, оставить преступников живых, чтобы... не совершить вдруг ошибку случайно. То есть, лишив жизни человека, это непоправимый уже, так сказать, фактор. Уже все. Назад его не отмотаешь.
Согласен с вами, но вообще я неоднократно... Спасибо за ваше мнение, Лимузин, звоните, будем обсуждать и другие темы. Я неоднократно высказывал, что я, например, противник возобновления смертной казни, хотя часто звучит это мнение, что надо возвращать, что есть целые категории преступлений, которых иначе никак не покарать, кроме смертной казни. Я вот с Лимузином солидарен, что человеческая жизнь Это ценность, и поэтому действительно суд должен назначать меру ответственности, но вот как мы видим, ситуация. Бывают и такие. Росомаха пишет, это повод для срочного принятия закона о полиции, где можно и стрелять, и вскрывать квартиры. Как мне нравится это передергивание, но вы имеете на него полное право. Я думаю, что можно подводить итоги, хотя на самом деле в контексте нашего обсуждения достаточно сильно поменялись результаты. Такой впервые на моей памяти. Я попробую рассказать о ситуации в динамике. Да, много позвонило, спасибо тем, кто неравнодушен, кто оставил свое мнение. И вот начинали мы первые 10 минут голосования в соотношении 10-90. 10% считало, что применение оружия было правомочно, что правильно они поступили, вынужденно, возможно, тяжело, но правомерно. 10-90 был расклад. 90% считали, что нет. Сейчас в обсуждении мы пришли к результатам. Все, спасибо, я останавливаю голосование. Спасибо всем, кто звонил. Мы пришли к несколько иным результатам, и у нас сейчас 43-57. 43% считают, что полицейские поступили правомерно, 57% считают, что нет. У меня друг полицейский, пишет нам Антон, он сказал, что он лучше в бубен получит, чем выстрелит стабильного. Так, разбаньте телефон. Существует мудрое высказывание, головокружение от власти. Это я от полицейских. Ну вот... Разные есть мнения. Давайте послушаем ваши и будем с этой темой на сегодня заканчивать. Слушаю вас, здрасте.
Вечер. Я хочу сказать, что вот то, что вы сейчас сделали в своей передаче, вот это как раз была манипуляция сознанием. Потому что вот эти 90%, которые были за то, что полицейские не правы, а сейчас 57%. То есть все было правильно вами сделано. А я считаю, что это беспредел.
Спасибо за ваше мнение. И за высокую оценку моих способностей переубедить несколько сотен человек. Я, честно говоря, несколько скромнее себя оцениваю. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
А что хочу сказать? Ну вот картина ситуации, которую мы видим, она нарисована средствами массовой информации. Вот. И этот эмоциональный вот этот вот накал ее. Вот. Вообще есть хорошее правило. Вот не обсуждать авиакатастрофы до заключения авиакомитета международного, не обсуждать, вот совершенно верно, вот результаты до суд принимает решение и следствие. А сейчас мы просто видим результат того, как, в общем-то, ну, у нас средства массовой информации в массе своей понятно, кому принадлежат, это вполне определенная либеральная точка зрения. Соответственно, мы видим вот эти штампы из кочующей кровавой, режим вот это вот все, понимаете, и так далее там вот пошло. Вот это все ничего общего с истиной и с правдой не имеет. Вот, скорее всего, да, человек достал нож, вот правильно там совершенно сказал звонивший несколько там минут назад, что человек достал нож, защиты нету, опасность совершенно реальная. Понимаете, защита, то есть все. Тут даже обсуждать нечего, понимаете. Вот. Я совершенно, ну, да, в полиции есть разные, так сказать, люди. Понятно, это, вот, к сожалению, ну, встречается. Но в большинстве своем, как, в общем-то, и в обществе, так и в полиции люди, в общем-то, адекватные. И я, в общем-то, с такими сталкивался, и, в общем-то, большей частью там абсолютно адекватные люди. Вот. Ну, я имею в виду, там, может быть, не начальство высокое, да, а именно вот те, кто на земле.
У нас 20 секунд до новостей. Давайте тезисы.
Ну, то есть хочу сказать, да, то есть не надо торопить события, надо подождать, так сказать, действительно. То есть я за то, что, в общем, действительно правомерно, в общем-то, применено оружие, и человек, доставший нож, должен, ну, либо должен был, в общем-то, ну, возмездие какое-то должно быть.
Ну, я против возмездия, но последствия должны быть.
Ну, не возмездие, а последствия. Да.
Спасибо за вашу позицию, Сан Саныч, звоните. Сейчас выпуск новостей и перейдем к другим событиям. Будем обсуждать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05, 20.06 уже в Москве, 3 июня, среда. Продолжаем обсуждать различные темы нашей жизни, которые к нам относятся, которые к нам не относятся. Давать оценки, обсуждать мнения, не соглашаться, спорить. Напомню, что есть у нас смс-портал +7 925 888 948. Есть Telegram, говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира, который понадобится, да, и обязательно мы обсудим и следующую нашу тему. 8 495 73 73 948. Что хотелось еще сегодня обсудить? Ну вот, с эмоциональной оценкой, да, когда эмоции, конечно, рациональные. Ощущения перебивают сразу. Мы закончили. Давайте попробуем рационально обсудить следующую ситуацию. Тоже поищем с вами виновных, кого-нибудь обсудим и попробуем разобраться, что же произошло. Различные обстоятельства ситуации в Норильске тоже появляются. Уже дошло до совещания с участием президента. Я напомню, что там произошло. В Норильске из-за техногенной, ну, можно сказать, катастрофы, поскольку серьезный достаточно ее размер уже такой тревожный, разлилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. По этой ситуации вот, совсем недавно, сегодня, да, объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Это обсуждалось на совещании у президента, там были руководители МЧС, Минприроды, Минэнерго и губернатор Красноярского края Александр Ус. Что там случилось? 29 мая разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ номер 3 произошла. Топливо разлилось на 100 тысяч квадратных метров, было возгорание. Задействовали на ликвидацию 35 единиц техники, пытались справиться. Воды двух местных рек получили вот этот ущерб, оно разлилось туда, и есть мнение специалистов о том, что ликвидировать это сложно, поскольку это никак нефть по поверхности разливается, ее можно собирать, а она уходит в ил, и теперь надо вынимать ил со дна. Он находится около дна, это все достаточно тяжело и трудоемко. Я так понимаю, что пытались справиться сами, не получилось, и возникла ситуация, когда данные не поступили, а власть как-то неаккуратно сообщила, что она об этом узнала из соцсетей. И, в общем, совершенно непонятно, почему с 29 мая бездействовали, хотя сообщение об утечке топлива от диспетчера поступило на пульт в 12.55, и там вот есть уже хронология, и что и в Москву сообщили, но тем не менее никаких действий решительных не было сделано, и это вот вызвало определенные последствия, в том числе и не успели это быстро предотвратить. Да, вот Николай меня поправляет, что разлился мазут, это гораздо хуже, чем дизельное топливо. И какие у этого, у этой ситуации есть обстоятельства, какие могут быть последствия? Ну, вообще, мне кажется, что мы сталкиваемся с странной реакцией региональной власти, у которой, я напомню, сейчас широкие полномочия на чрезвычайной ситуации. Сразу вот мне вспоминается ситуация с господином Левченко, когда губернатор не справился с ситуацией, связанной с разливом, с наводнением. Это летом было 2019 года. И тоже он, для него это закончилось отставкой по итогу. А там были обстоятельства, что он пытался и скрыть, и пытался там куда-то уехать, не вмешивался. И вот я вижу схожие обстоятельства в ситуации. Да, что мы знаем про губернатора Руса? Ну, там есть, конечно, много с ним историй, да, в принципе, с каждым губернатором такие вещи разного уровня общественного резонанса случаются, да, и там и по собственности, по недвижимости, и есть, была информация о том, что у него есть вид на жительство в Германии, не знаю, насколько это действительно так, но вот, тем не менее, это обсуждалось. И что тоже были с ним видеосъемки, где он хамил местным жителям, когда в летом 2019 года произошло наводнение в Канске, да, вот это попало на запись, да, что он хамил. В общем, в целом, картина такая схожая. И вот вопрос, как вы считаете, хочу с вами обсудить, почему мы не умеем до сих пор оперативно бросать все силы на ликвидацию таких техногенных катастроф? Понятно, что их возникновение, да, оно как бы не зависит, во многом не зависит, да, от чьей-то злой воли. Такое случается, причем не только у нас. Вот, но вот почему ликвидация последствий не наступает оперативно, когда еще можно ситуацию спасти? Я думаю, что этого должны быть последствия по выводам организационным, да, я надеюсь, что они будут, поскольку ситуация тяжелая, сейчас ее уже вот после того, как время упущено, да, уже сложнее ликвидировать. Ну, давайте обсудим, послушаем ваше мнение. Слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Александр, Дэн, Москва. Алло.
Да-да, вы в эфире.
Знаете, мне кажется, просто самостоятельности у наших губернаторов не хватает. Как-то вот вертикаль власти в свое время имплементированная в нашу вот в эту структуру правящих как бы всех этих структур, она не дает возможно им взять на себя полную ответственность за какие-то вещи, которые в принципе-то они лежат на них, на их плечах, но они боятся, может быть, применить какие-то вот.
Но боязнь-то в чем?
За беги, да.
Ну, они боятся чего? Вот в чем страх-то? Какие последствия?
Знаете как, все у них задокументировано, все хорошо. И шаг влево, шаг вправо, он чреват какими-то проверками, еще чем-то. Они боятся этого, может быть. Боятся неправильно поступить.
Ну, то есть лучше бояться неправильно поступить и не поступать никак, когда да. Есть очевидная уже ситуация, есть уже там справки, доклады и так далее.
Ну, видимо, настолько страх велик, как мне кажется.
Мне кажется, вот количество совещаний с губернаторами, которое произошло за последний месяц, оно превышает количество подобных совещаний, наверное, за год. И на каждом совещании говорится, у вас широчайшие полномочия для ликвидации любых угроз. Берите эти полномочия, действуйте, принимайте самостоятельные решения. Каждый раз это звучит. Почему это не происходит?
Такое впечатление, что они как-то вот, ну, не слушаются президента.
Ну, то есть вы думаете, что вот какой-то тот самый страх, который невозможно нащупать, понять, чего же это страх, он сильнее, да?
Мне кажется, да.
Спасибо за ваше мнение. Я считаю, что это не страх. Я считаю, что это такая надежда. Надежда на то, что действительно, во-первых, ситуацию удастся скрыть, а пока она будет скрыта, да, можно будет предпринять какие-то резкие усилия, по крайней мере, найти виноватых, на кого это свалить. Вот там уже задержан начальник цеха, которому предъявлены претензии в том, что есть его вина в этой техногенной катастрофе. И вот тогда, когда появится убедительная версия произошедшего, которая, конечно, демонстрирует эффективность региональной власти, которая моментально разобралась в ситуации и предприняла те самые правильные решения. Вот когда такая позиция сформулирована, тогда уже можно докладывать в Москву без опасений о своей карьерной, карьерном будущем. Вот я считаю, что сама ситуация поменялась, и коронавирус ее в корне поменял, и что сейчас все эти вещи нужно отрабатывать моментально. Иначе последствия будут те самые, которых вот они боятся. Эти последствия тоже будут крайне быстрыми и скорыми, да? вот учитывая по тому, что совещание, да, вот с президентом было проведено достаточно оперативно. Давайте послушаем ваше мнение. Слушаем.
Алло, добрый вечер.
Радиоприемник потише, пожалуйста. Здравствуйте.
Сделаю секундочку. Ну, мне кажется, что и предыдущий звонивший, и вы отчасти оба правы. То есть вертикаль власти построена, как стоит говорить, где лояльность к верховной власти важнее компетентности. И желание скрыть. То есть на местах сидят люди, которых нет задатков руководителей. Их самая главная цель — давать там результаты на выборы. Все было тихо, шито, крыто. А тут угроза их тихому миру. И, конечно же, страх. Что узнают сверху, накажут. Что же я буду делать без приказа?
Ну, смотрите, вот страх... Он обычно страх неизвестного, неизвестных последствий. А когда перед глазами есть четкие примеры с Левченко, есть четкие примеры там из ряда других регионов, чем это кончается, вот этот самый страх и нерешительность? Почему люди остаются действовать в предыдущей логике, хотя вот уже все им говорит о том, что, ну, прошли эти времена. Прошли времена нерешительности, прошли времена поездки к друзьям на день рождения, вместо того, чтобы ехать к людям помогать.
Не, ну тут еще надо все-таки взять в расчет, что это техногенная катастрофа все-таки. И последствия, и размер, чтобы оценить, нужно, во-первых, время. Вспомните, там, ну нельзя сравнивать, конечно, ну там Чернобыльская авария, ЯГК-атомщик, там, он говорит, там, авария на заводе «Маяк». Советский Союз вообще их в рамках страны скрывал. Международного сообщества пока не стали ясны масштабы, что скрыть невозможно. Ну, каждый надеется на то, что сейчас этот мазут быстренько утечет, и ничего страшного не случится.
Ну, то есть никто не заметит, да?
Да, да. А когда ясен глобальный масштаб катастрофы, тут уже никуда не денешься. Теперь придется отвечать, причем, скорее всего, перед верховным владыкой.
Владыкой. Я понял вашу позицию, спасибо. Но остается вопрос. Вот мне кажется, что, учитывая развитие нашего технического прогресса, техногенные катастрофы неизбежны, к сожалению. Они будут случаться, происходить из-за там, объективных причин, и субъективных причин, моментов, которые невозможно предсказать, но они будут. И вот вопрос, что же должно случиться, чтобы наша власть на местах оказалась готова к преодолению таких вызовов, не дожидаясь команды, там, окрика, поручения, рекомендации из Москвы. Вот хотел на эту тему вас спросить, если у вас есть своя версия, что должно быть? Полное обновление губернаторского состава, что? Какие-то специальные курсы для них по оперативному мышлению? Давайте на эту тему порассуждаем. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, будем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Александр. Вот по поводу обновления губернаторского состава и эффективности региональной власти. Вот такой момент, немножко вернуться. В КПРФовцы, рашкинские коммунисты, говорят о том, вот по поводу Левченко. Они говорят, он на самом деле он был очень хороший, он повысил собираемость бюджета чуть не в 2-3 раза, а вот его единороссы сняли, просто загубили, их жаба заела. Ну что вы знаете на эту тему, извините?
Ну я думаю, что коммунисты будут защищать своего до последнего. Там есть ряд уже очевидных обстоятельств, включая книжку, написанную ее женой, про своего мужа, какой он великий. И мы знаем, ситуация, ну, на мой взгляд, очевидна. На мой взгляд, очевидна. И ситуация с пострадавшими, и с тем, что он не смог проявить себя на протяжении нескольких месяцев в преодолении последствий вот этой ситуации в Тулуне, да, она очевидна. Часто можно какие угодно обстоятельства искать. Я напомню, что была еще похожая история с господином Грудининым, но тоже человек скрывал определенные вещи, да, идя на выборы, считал, что о них никто не узнает, никто их не найдет, а потом, соответственно, вот коммунисты тоже все отрицали. Те же самые люди отрицают до сих пор, кстати говоря. Вот, но там есть много обстоятельства, они все доступны, да, то есть вот можно воспользоваться поисковыми системами интернета, да, и почитать, там из фактуры все изложено, я думаю, что по поводу Левченко то же самое, хотя, конечно, из своих политических позиций они будут его оправдывать, защищать, что вот на самом деле, ну да, конечно, он не смог тогда эффективно помочь людям в ситуации с наводнением, поехал на день рождения вместо этого. Но это прекрасный специалист, отважный коммунист, ум, честь и совесть эпохи, что там еще в таких ситуациях говорят. Ну вот 480-й говорит, что страх может быть только не от компетентности руководителей на местах. Но мне кажется, за время, которое у них у каждого есть, да, они, многие из них вообще не новички в политике, мне кажется, можно научиться уже было. Но, тем не менее, часто мы видим, как на эти грабли, да, люди наступают. А вспомните эпизод с ключами, да, когда один губернатор тоже заставлял человека подпрыгивать, да, за ключами. Потом, правда, тоже написали, что это была целая спланированная история, что он просто высокого роста, никто там не подпрыгивал. Такие же вот оправдания, как и по господину Левченко. И как вот пишет Сергей нам в телеграм-канал, и медведя застрелил. Да, с медведем там тоже была некрасивая весьма история. Михаил считает, что надо менять культуру общества в целом, тогда и чиновники станут лучше, как сыны своего народа. Вы знаете, и вот когда мы говорили про полицейских, я пытался, наверное, не очень у меня получилось высказать ясно свою мысль. Я считаю, что вот эти люди, полицейские, губернаторы, чиновники, это мы с вами. Это такие же люди, как мы. Мы их почему-то пытаемся расчеловечить и поставить в ситуацию, как будто они другие, как будто они не учились в наших школах, как будто не ходили в наши там, детские садики, как будто это люди с других планет. Мы их таким образом расчеловечиваем и пытаемся понять обстоятельства, либо их обвинить в крайней там, жестокости или в крайней некомпетентности. Вот. Но в чем прав Михаил? Я считаю, что они все-таки, да, во многом плоть от плоти нашего общества. И, возможно, нам, как обществу, нужно пройти определенную эволюцию. Нам меняться, нужно всем меняться, да, не конкретному полицейскому, который мог бы и как белку в глаз чукотский снайпер, да, попасть в руку с ножом, отстрелить у ножа кончик, тогда бы не пришлось никого убивать. И здесь, да, человек на позицию губернатора должен был поехать одномоментно туда, на место, на месте разбираться, собирать штаб. Но есть же эти протоколы, тем более, когда все прошли ситуацию с коронавирусом, когда угрозы и основные протоколы, с ними взаимодействие понятно. Опять день потерян, два, потом какой-то доклад, там вот у президента было, да, он сказал, доклад закончен. И это вызвало, да, реакцию, что закончил, что делать, какой план-то? А он доклад просто докладывает. Ну, видимо, вот видит свою компетенцию, которую мы с вами обсуждаем, просто в изготовлении и убедительном рассказе этого доклада. Вот, но возвращаясь к выводу, я считаю, что, конечно, мы можем возмущаться, мы можем предъявлять претензии, считать, что вот уйдет Александр Ус, да, будет к нему какой-то оргвыводы применены. Вот, придет новый прекрасный, там, возможно, коммунист. А когда начинаешь смотреть, да, оказывается, что и другой, в общем, похож, и тоже такие же ошибки совершает. Конечно, как нам, как обществу, да, вопрос такой широкий, большой, пройти эту эволюцию, а такого колоссального недоверия друг к другу, вот этой позиции такой невротической тревожности, да, к какому-то соработничеству, чтобы вот этот страх ушел. Там страх не только перед техногенными катастрофами, у нас люди друг друга стали бояться. И вот это, мне кажется, самый серьезный вопрос, как мы эту эволюцию пройдем. И я считаю, что вот тот вызов, который сейчас перед страной стоит, связанный с коронавирусом, с экономическим кризисом, он должен нам помочь повзрослеть. Через боль, конечно, через потери, но должен помочь. Слушаю ваше мнение, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер. Ну вот с смотрите, давайте два слова с АЗОВ. Все виды угроз и требований к их, как их предотвращать и т.д. расписаны. Федеральный закон о безопасности, и там масса документов, утвержденных президентом, там включая основы по обеспечению химической, биологической, экологической, все перечислено. То есть, значит, в Красноярском крае УЗ, как он разговаривал, докладывал президенту, мне было просто стыдно на слова президента, как он сказал: «О, закончил, а что делать-то?» То есть в крае даже не знают, что ТЭЦ, если там 20 тысяч тонн мазута, то это объект повышенной безопасности. Там все, как в ракетных войсках, должно быть расписано, кто чего делает в случае того, в случае аварии, там, утечки, какой, кто принимает, в какой сроки, как докладывать, в какой срок докладывать, все расписано, ничего нет. Если губернатор не знает, а на месте решили утаить ничего, значит, или хотели скрыть, когда это невозможно скрыть. Ну, в общем, тут сплошное нарушение. А почему, откуда взялось? Ну, привыкли, президент себя так ведет, он гладит их по головке, безответственность, неисполнение процветает. Приказано деньги медикам отправить, 8 дней проходит, не отправляют. Значит, сейчас вот тут найдут стрелочника, вот попомните мои слова, а УЗ останется от того,
ну, смотрите,
что он ничего не знает.
Я бы согласился, если бы только, как вот такая шутка есть профессиональная, что у нас в определенных местах уже такое количество губернаторов, что там можно госсовет проводить. Есть же отставки, есть и другие последствия. Я не соглашусь, что он их гладит там по головке. Есть для них последствия, они их видят, и у меня вопрос, почему они не делают очевидных выводов?
Александр,
вот на мой взгляд, вероятность того, что для УСА это закончится карьерно плохо, она очень высокая. Может быть, конечно, и вы правы, и этот долгожитель политический поживет еще политически. Но я считаю, что у него наступят последствия.
Ну, кадр, ты должны подбираться, Александр. Ну, на таких местах, как губернатор, должен человек, который сидит, знающий, ну, как, он должен все объекты повышенной безопасности на своей территории знать, у него список должен быть. И он их должен периодически в неделю заслушать.
А где эти кадры так, взять, что... скажите? Кадры где взять?
Ну как кадры, где? Что у нас в этом, что среди 146 миллионов нет грамотных людей? У нас заводами и фабриками руководят люди грамотные. А тут губернатор сидит и докладывает президенту: я доклад закончил. Ну это вообще было ужас смотреть. Ну посадите туда тогда военных, прям погоны с них снимайте и сажайте туда, которые могут управлять там ракетными войсками, военно-морским флотом и так далее.
Спасибо, Сергей Алексеевич, за вашу позицию, но мне кажется, все-таки она имеет многомерный характер, многомерные обстоятельства, и вот так просто не решить, чтобы отмобилизовать военных на службу, теперь уже гражданскую службу, и все у нас наладится. Разные люди у нас во власти, и мне кажется, это проблема, конечно, и нас с вами тоже. Вот Георгий пишет, что расчеловечение имеет обычный и встречный характер. И я с вами согласен. Вот те самые истории про макарошки, которые мы с вами обсуждаем периодически, про те самые «государство не просило вас сражать», это проявление, да, вот того самого процесса. Но кто-то должен эту войну прекратить, потому что все-таки мы одно общество с властью. Я говорю, это же не пришельцы какие-то. Ну, будем смотреть, чем эта ситуация закончится конкретно это. Конечно, хотелось бы, чтобы уж техногенно хотя бы катастроф с нами случалось поменьше, а лучше вообще не случалось никаких, вообще никаких. Вот, и я надеюсь, что тот самый диалог между властью и обществом, который у нас с таким трудом имеет процесс налаживания, да, с таким трудом это удается, я надеюсь, что он все-таки пойдет с двух сторон, а не только мы будем ждать с одной, что господин Ус будет падать нам в ноги и каяться. Продолжим после выпуска новостей.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
20:35 в Москве, 3 июня, среда, программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами различные события, обсудили ситуацию в Норильске. Будем смотреть, чем она закончится. Иван пишет в Телеграм, что каждый народ достоин своего правителя, применимо в отношении губернатора. Я вот с вами в широком смысле соглашусь, поскольку я считаю, что эти люди, они часть нашего общества, как бы нам не хотелось себя им противопоставлять, это с определенными оговорками, это мы с вами и есть. Вот, но в частности, да, не соглашусь, это что же, Красноярский край каким-то особым способом перед Господом, что ли, согрешил? Ну, тоже, да, как-то тут надо все-таки рассматривать ситуацию более шире, на мой взгляд. Ну, обсудим и другие, давайте, новости, хотя время уже не очень много. Кстати говоря, вот там было по поводу предположения, не знаю, насколько оно документировано, по поводу вида на жительство. Вот, может быть, вот эти самые такие зарубежные гарантии, да, то, что человек считает, что он, ну, в какой-то момент сможет взять и покинуть страну, если что-то случится, у него там запасной, как принято говорить, аэродром. Может быть, это является проблемой. Проблемой представителей нашей власти, которые таким способом свое какое-то будущее пытаются обезопасить или, я не знаю, инвестировать туда, найти там тихую, спокойную гавань после политической бури. Вот. Те самые поправки в Конституцию, которые мы с вами обсуждали, тоже вызвали вопрос, когда была назначена дата. Несколько слушателей спросили, что вроде бы вот та самая поправка про зарубежное, двойное, тройное и прочее гражданство и счета, что она куда-то исчезла. Я посмотрел. Нет, она на месте. Статья 77.3. Запрещается открывать и иметь счета вклады, и иностранное гражданство тоже как бы запрещено для них. Так что это осталось. И вот, может быть, действительно проблема в этом. Я сейчас не делаю вывод, да, но мне кажется, это обстоятельство тоже по отношению к госслужащим и вот этим товарищам у власти, оно должно быть применимо. Без относительно того, попадет это по итогу в Конституцию или нет. Мне кажется, это должно быть однозначно зафиксировано. Однозначно. Давайте по другим темам. Тоже сегодня все у нас вот по поводу нашего восприятия ситуации, наших выводов, поспешных, а возможно очень рациональных, продуманных. Попробуем сейчас поговорить еще о такой теме, которая неоднократно у нас всплывала. И я думаю, что будет всплывать. Что вот сегодня в новостях, да, какая новость мне показалась интересной. Главный эпидемиолог Швеции Андрис Тегнелл признал, что в стране погибло от коронавируса слишком много людей, и что принятые меры должны были быть эффективны. Что должен был быть введен какие-то ограничения, да, какие-то карантинные меры, тогда бы погибло гораздо меньше людей. И он в целом, да, в этом интервью признает, что была совершена ошибка, и смертность среди пожилых людей, да, была и есть очень высокая. И помимо этого есть ряд еще последствий экономического характера, но они есть везде. Вот, поэтому тоже мы же неоднократно отталкивались от этого примера, да, объясняя не очень, видимо, просвещенному ведущему о том, что вот у людей это все нормально, вот они знают, что никакого коронавируса нет, что это обычный сезонный грипп, что это все выдумка Билла Гейтса, который при помощи вышек 5G строит свои планы на мировое господство. Но вот видите, потихоньку есть как бы и другие данные из той Швеции, которые то самое шведское чудо, как о нем писали, некоторым образом объясняют. Давайте пообсуждаем эту тему. С вами послушаем ваше мнение. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, Александр. Ну, здесь сплошные лукавые цифры, понятно. В Швеции, даже в Италии, есть кому умирать. Потому что контингент за 80 далеко, а вот умирают старики в основном, за 90, которые у нас отсутствуют напрочь. Там есть. Поэтому у нас такая невысокая смертность. Надо это признать, потому что те...
Кому надо признать-то, скажите? Вы вот такой тезис пробрасываете, как будто не знаете, кто у нас заболевает и кто у нас находится, значит, в том числе в тяжелом состоянии.
Я говорю, это даже признают наши специалисты. тот контингент, которым далеко за 80, у нас отсутствует в том состоянии, в тех количествах, которые...
Я напомню, что периодически эти люди дозваниваются даже в наш эфир, отказываете в существовании.
Но и речь идет о массовости. Поэтому то, что сказал шведский специалист, может сказать представитель всех стран мира сегодня. Что все не знали, все могли сделать лучше. Нормально совершенно так же и у нас, и в Америке, и везде. Это общая, единая проблема. Но вот то, что смертность по количеству у нас ниже, надо признать, что это, конечно, отсутствие тех объемов.
Давайте все-таки в Швецию вернемся. Чем мы опять нашу ситуацию обсуждаем? Мы должны что-то признать. Нам какие-то лукавые цифры. Михаил, ну давайте все-таки в контекст. Вот я уважаю вашу любовь к нашей родине в негативном смысле. Что вы постоянно пытаетесь, да, вот, на любом поводе, на любом достать. А у нас-то смотрите, как плохо. Ладно, в Швеции смертность высокая, Господь с ней со Швецией. У нас-то вообще...
Никогда не говорил.
Нет, это логика вашего изложения по каждому вопросу. Почему? А вторая ваша уловка, это вернуться далеко в Советский Союз и сказать, а вот тогда-то был что, ГУЛАГ вообще, да? Давайте в Швецию. Ошибку шведы совершили?
Как и все, потому что...
Что значит, как и все? В Швеции не было... ограничительных мер. Есть очевидные последствия. Ошибка есть в Швеции или нет?
Ну, допустим, есть ошибка и в Швеции, и у нас ошибка. Сказать,
а у нас-то при чем? Нет, давайте про Швецию. Ошибка есть. Ну, значит, шведского чуда нет, правильно?
Я много раз бывал в Швеции и знаю, как там живут люди. Какое там социальное обеспечение. Давайте говорить.
Так, если у них социальное обеспечение, почему смертность высокая?
Потому что там под 90 и выше не полно людей. И это все, когда перемещается... Я же их не оправдываю, Александр.
Не, вы абсолютно, вы на их примере пытаетесь претензии построить к нашему здравоохранению, сказав, что оно негодное, что оно погубило всех людей еще до коронавируса, что оно вот просто их уничтожило, и поэтому у нас такая красивая картинка.
Я не сказал слово негодное, оно несравнимое ни с американским, ни со шведским. И мы, будет когда-нибудь, я надеюсь, у нас будет такой же здравоохранение.
Мы не про нас сейчас, про Швецию, давайте.
Знаете, не о фарфоре речь, как говорил...
Нет, я хочу о фарфоре, давайте все-таки. Вот все-таки в конструктиве обсудим тему, на которой мы сосредоточились. Я хочу вот эти манипуляции с вашей стороны вот однажды, да, вот таким образом прекратить. Мы выбираем тему, давайте высказываться по ней.
Манипуляции прежде всего ведущих. Я бывал много раз в Швеции, видел эту Швецию изнутри. Значит, как у меня какая информация есть и у вас. Они решили... не проводить те меры, которые, например, проводили итальянцы, там, американцы и другие. То есть они решили не изолировать людей, формально даже не изолировать, и решили последить за распространением вируса в реальном, так сказать, в реальном времени, в реальном событии. Вот и все, больше мы ничего с вами не знаем. Они не предприняли эти меры, они не закрывали города. Кстати, наша ошибка страшная, то, что метро не закрыли. Они не закрывали, у них, правда, тоже предприятия некоторые стали работать дистанционно, кстати говоря, дистанционно, я знаю. То есть они не сделали те меры, которые были формально проведены вот везде у нас. Они не закрыли людей, ни пропуска не вводили. Вот они этого всего не сделали. Вот единственное, что мы о них знаем.
Нет, мы знаем от них, они сами говорят, что мы совершили ошибку. Это слова главного эпидемиолога. Но из этого не следует вывод, что у нас еще хуже, правда? Я просто я хочу обсудить, что, Михаил? То, что опасность есть. Это признают даже те, кто вначале решил, что ее нет. Без относительно того, как они там живут, какие у них люди, какие у нас. И ситуация... говорит о том, что мы справились лучше, несмотря на ваше недоверие. Хотя эмоционально, конечно, хочется сказать, там вообще боги живут. Вот боги живут, у нас все настолько плохо. У нас губернатор УЗ, у нас полицейские стреляют в людей. То, что в Америке душат коленом, это ладно. Да? То, что в Швеции гибнут в больших количествах, это ладно. Самое главное, что вот насколько мы плохие. Давайте перестанем вот этим упиваться и искать в нашей жизни исключительно негатив. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Александр.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, еще актуальна тема о разливе топлива в Норильске?
Если у вас есть какое-то мнение, давайте, конечно.
Можно сейчас сказать?
Да.
Знаете, первое, что бросается в глаза, данный резервуар 20 тысяч кубов, то есть 20 тонн, не обнесен, в первую очередь, обвалованием, которое предотвращало бы растечку, уток топлива, отток. По всем нормативам, которые, в первую очередь, нужно смотреть...
Но мы обсуждаем уже случившееся, да, ну вот...
И мазутного хозяйства.
Допущенные ошибки. Почему мы выясняем вопрос-то, почему не приняты меры, хотя понятно, что ситуация уже критическая.
Дело в том, что мне, помимо всего, Александр, я занимался в свое время мазут-хранилищами при металлургических комбинатах. И знаю вообще всю технологию. Когда я посмотрел на фото, рядом с баком не было обвалования. Это такой вал высотой 3-4 метра, который предохраняет...
Кто должен за это быть наказан? Какие должны быть последствия?
Понимаете? То есть это нарушение элементарных СНИПов.
Кто наказан должен быть в этой ситуации?
В первую очередь нужно смотреть проектную документацию, а не начальника цеха наказывать.
Спасибо за...
проектную документацию.
Спасибо за ваши подробности. Вот, но я думаю, что мы несколько в ином контексте ситуацию обсуждаем. И мы обсуждаем, что должны быть решительные и быстрые меры. Ну, по крайней мере, стоило туда приехать, а не ждать сообщений в соцсетях. Это возвращаясь к действиям губернатора. Давайте вернемся к шведам. Попробуем обсудить эту тему. Я периодически буду подобные вещи с вами обсуждать, поскольку кажется уже, да, что вот лето, несмотря на то, что дождивое, холодное, что вот цифры все меньше и меньше, людей все меньше заболевает, да, и в Москве, и в России в целом, что динамика пошла наконец, да, наконец там то самое плато, да, пройдены все эти пики, которые мы неоднократно обсуждали. Я хочу вам сказать, что все равно еще присутствует опасность, все равно надо быть осторожным. И вот... данные из Швеции, которые они сами говорят, это не какие-то мои домыслы, это главный эпидемиолог говорит, что вот они, к сожалению, совершили ошибку. И к радости, что мы ошибок совершаем меньше. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я хотела немного сказать о Швеции. Я общаюсь по бизнесу там с разными шведами и спрашивала у них, как у них внутри страны. И как же так, вот они ничего не предпринимают и так далее. Но мне сказали, что это не совсем так. У них меры не предприняты такие же, как в других странах. Но, тем не менее, у них были предприняты какие-то меры. У них закрыты были старшие школы, социальная дистанция. Всем рекомендовали, кто может перейти на домашнюю работу удаленную. И там, как внутренние, так и внешние поездки сократились на 90%. То есть, в принципе, у них много чего было сделано, но просто не так радикально, как в других странах, по большому счету.
Но весь мир обсуждал видео и фото из Стокгольма, когда люди гуляли, сидели там в кафе. Вы говорите, что меры были приняты, видимо, не те.
Это были
та самая социальная дистанция.
Это было не на законодательном уровне, это было рекомендации правительства. На уровне рекомендаций это было сделано. Конечно, это было недостаточно.
Понял вашу позицию. Спасибо, что позвонили, поделились. Весь контекст нашего сегодняшнего обсуждения, вот для меня он сводится к тому, да, конечно, это мои какие-то такие, возможно, благоглупости, да, но я хочу удержать, постараться, да, объяснить, что не всегда самая яркая эмоция, всегда такая кажущаяся справедливая оценка, наполненная жаждой справедливости, наполненная праведным гневом, не всегда она верна и точна и справедлива. И вот ситуация со Швецией, почему я взял эту новость? Ну, потому что мне вот в нашем эфире много раз рассказывали, что не надо никаких мер, посмотрите на Швецию, все нормально, вот там они все правильно делают, это же умные шведы, не то что мы, сиволапые, да? Ну вот, видите, все-таки и другие бывают обстоятельства. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Да, здрасте. Ну, во-первых, хорошо, что такая страна, как Швеция, была бы такой пример. То есть есть с чем сравнивать. Потому что так бы мы и не знали, какой путь более правильный. Вот. Во-вторых, хорошо, что... Ну, в принципе, хорошо, что человек, который отвечал за это, я так понимаю, у них, он признал свои ошибки. Вот. Потому что, как бы, наш специалист, наш, например, главный телевизионный врач, он в феврале, в марте примерно говорил то же самое. Что ничего страшного и так далее. Вот. Вот. И еще все равно нужно опыт Швеции анализировать, потому что там не исключено, что они, может быть, шли где-то и правильно, но они не учли то, что у них действительно много престарелых и много домов престарелых.
Вы знаете, там я думаю, что опыт всех стран надо будет тщательно изучать,
да, потому
и
что
делать вот выводы сейчас, позже.
Я к чему говорю? Что вот сейчас сказать, что вот это однозначно неправильно, а там, ну, условно говоря, немецкий путь или наш путь однозначно правильно, тоже нельзя.
Нет, я обсуждаю сейчас не то, что там мы там поступили там идеально, да, а вот шведы, они должны там, не знаю, получить какие-то там более жесткие последствия. Я говорю о том, что наши даже правильные действия встречают сразу сначала недоверие, а потом открытую агрессию. Вне зависимости, там, помогло это, не помогло. Все равно сначала вот эмоциональная оценка. А я призываю все-таки задумываться как-то в сторону рацио. Спасибо за ваш комментарий. Ну, я думаю, что на Швеции мы сегодня остановимся. Конечно, тем значительно больше, которые хочется обсудить, но так или иначе, все-таки хочу призвать вас проявлять осторожность, хотя вот, судя по тому, что я вижу на улице, конечно, люди уже вот полностью считают, что все прошло и все, да. Хотя еще вот даже цифры публикуются о том, что не так интенсивно, конечно, уже, наверное, можно сравнивать вот с тем самым окончанием, да, в Китае, когда там уже счет шел. Уменьшался, а потом вовсе прекратился заболевающих. Вот, мне кажется, мы в какой-то похожей ситуации, тем не менее, все равно надо быть осторожным. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Что я считаю? Я считаю, что все сделали путь вашим. На примере Китая надо было, вот, ну, сейчас, с нашей стороны, да? Шведы так вообще там, то есть, отличились. То есть, ничего там, эти рекомендации, все это как бы, да, ну, повали на то, что у них не такая высокая плотность населения, там всего как всех, как в Москве живет. А у нас, как бы, надо было раньше предпринимать, и жестче гораздо, и сажать всех, я не знаю, ЧП объявлять, все, и, наверное, мы бы прошли более меньшими потерями. Вот так вот, наверное.
Ну, смотрите, какие мы с вами должны сделать выводы на будущее. Потому что, ну, вот все эксперты говорят, что еще возможно там и вторая волна, что будут еще и другие вирусы и так далее, там подумают, будут новые угрозы.
Понимаете, у нас эксперты, ну, где-то там есть люди, которые действительно как бы знают. Другие, как бы, ну, они называются эксперты, их особо, ну, так, да. Ну, а я считаю, что просто люди, ну, как бы, люди ответственные за, ну, введение всех этих мер, да, они просто, ну, поставили экономику, либо испугались, что будет там, ну, такой как бы спад, да, и поставили экономику выше человечества, ну, там, здоровья.
Я понял вас. Тем не менее, мне кажется, конечно, еще нас ждет тщательная оценка опыта всех стран и выводы по всем мерам, безусловно. Вот, но, конечно, там, где меньше смертей, мне кажется, очевидный вывод напрашивается, что там эффективнее действовала власть. И вот пишут, что ошибку-то он признал, но они экономику спасли. Но мне кажется, что тут вопрос приоритетов, он у всех разный. Да? Где-то приоритет политика, где-то приоритет экономика, причем по большей части, да, вот Турцию мы иногда обсуждаем. Вот, а у нас приоритет здоровья и жизни людей. Но мы же в это же не верим, мы всегда ищем какие-то конспирологии, да, начинаем отрицать очевидное. Виталий Филипп пишет, Швеция, равно как и Беларусь, кстати, тоже отдельная тема, но по Беларуси-то цифр нету, и все, вот общее мнение, что там все правильно, не было никакого вируса, что опасность все переоценили, никаких смертей от нее нет. Это мнение до сих пор расхожее. Так вот, Виталий пишет, Швеция, равно как и Беларусь, действительно пошли по неправильному пути. Введя они меры вовремя, уже шли бы ослабления. В итоге главный финский эпидемиолог Мика Салминен считает шведских туристов потенциально опасными. А Дания, Норвегия и та же Финляндия подумывают об изоляции границ шведского королевства когда их границы постепенно открываются. Но это уже последствия. Это последствия. Но я надеюсь, что, несмотря на такие тревожные прогнозы, конечно, вот жанр тревожных, тяжелых прогнозов, он во всем мире сейчас популярен по поводу и второй волны, и так далее. Я надеюсь, что все они не сбудутся. Я думаю, что все-таки вот эта ситуация, она будет преодолена до конца, выводы сделаны, наша жизнь объективно поменяется и с точки зрения здравоохранения и вакцинации. Я думаю, что и будет широкая вакцинация, как бы там господа антипрививочники не переживали на этот счет, и как в известном классическом фильме, их вылечат тоже, да. Вот, я думаю, что будет ряд изменений в нашей жизни, и эти изменения придут в нашу жизнь навсегда, но с таким же вызовом, с такой же опасностью, я надеюсь, мы либо не столкнемся, либо столкнемся уже готовые к ней. Потому что действительно ситуация вот с этим коронавирусом, она оказалась беспрецедентной. Вот я думаю, что будет еще и международное обвинение, да, поиск виноватого, на кого весь этот ущерб повесить, пока вот Китай, конечно, претендует на первенство на этой такой международной скамье. Ну, я думаю, и нас попробуют, конечно, привязать. Сегодня видели, да, по поводу американских беспорядков, там уже русский след в полный рост найден, там, на уровне татуировок у полицейских, людей, которые выходили охранять от толпы ресторан, уже вот уже всерьез обсуждается, уже даже не в шутку, а в таком серьезном контексте, уже даже какие-то российские ЧВК находят. Так я и думаю, с коронавирусом тоже расскажут, как мы вмешивались в здравоохранение других стран, как мы пытались в социальных сетях Америке нанести ущерб, и, возможно, в Великобритании все будет. Вот. Но я считаю, что человечество должно сделать вывод и прийти к будущему в несколько ином состоянии. Я надеюсь, что подобные общепланетарные вызовы людей могут научить, ну, переходить действительно к каким-то формам сотрудничества, а не вот этого ожесточенного противостояния, конкуренции и политики обвинения и угроз. Посмотрим, безусловно, на ситуацию. И будем с вами обсуждать все ее проявления. Хотя, конечно, вот мои эти пожелания благие, скорее всего, не реализуются, и все продолжится в инерционном характере. И далее. Тем не менее, обсуждая такие вещи, ругаясь, да, сталкиваясь мнениями, мне хочется, чтобы мы с вами, как граждане своей страны, и как члены общества, все-таки сначала искали общее, темы, общие совпадающие моменты, а потом уже вступали в ужесточенный спор, махая шашками на тему того, как мы плохо живем, на тему того, как мы во всем виноваты, или те, кто у нас находится во власти, виноваты, или те, кто нас охраняет, виноваты. Вот изначально подумать, что это такие же люди, как и мы. И они, мы с ними граждане одной страны. И, в принципе, мы и есть они в широком смысле. А уж потом пытаться предъявлять им гамбургский счет, да, ожидая, что они выйдут перед нами, встанут на колени и произнесут латинское «mea culpa». А мы уж как карающий такой всадник возмездия, да, решим, к высшей мере их или к длительным срокам и так далее. Давайте попробуем осознать себя как единое общество, как граждане одной страны, потому что нам вместе преодолевать последствия эпидемий, кризисов, и нам вместе жить в будущем. Завтра продолжим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо, что послушали. У микрофона был Александр Асафов. А пока слушайте радио.